Мы распрощались с отцом Михаилом. Я дал обещание приехать к нему летом, когда будет отпуск. На его престольный праздник Казанской иконы Божией Матери. Обычно я уходил в отпуск после Петрова дня, так как в это же самое время брал отпуск наш настоятель. Здоровье мое, несмотря на молодые годы, оставляло желать лучшего. Я с рождения страдал сердечной недостаточностью. Но в этом году как-то все обострилось, и супруга моя настоятельно потребовала, чтобы я поехал на курорт, в кардиолечебницу, укрепить свое здоровье. Мне же очень хотелось съездить в Питер, чтобы там, в библиотеке семинарии, переписать для хора новые партитуры, да и повстречаться с друзьями времен моей студенческой юности. Но, уступая настоянию своей жены, я согласился ехать на курорт, взяв с нее обещание, что на следующий год, если будем живы, то поедем непременно в Питер. После службы, на праздник первоверховных апостолов Петра и Павла, я зашел в нашу церковную бухгалтерию, чтобы получить зарплату и отпускные деньги. А когда вышел из бухгалтерии, увидел во дворе Гришку, как всегда, окруженного прихожанами. Увидев меня, он разулыбался и бесцеремонно, растолкав бабушек, направился ко мне. «Ну, Леха, ты человек грамотный, растолкуй мне про эту тетку, что все свое имение на врачей растратила, а вылечиться так и не вылечилась».
«Какую тетку?» — удивился я.
«Ну, ту самую, о которой в Евангелии написано». «А-а-а!» — протянул я, когда до меня дошло, о каком евангельском эпизоде говорит Гришка. «А что там растолковывать? У земных врачей вылечиться не смогла, а прикоснулась к Христовым одеждам и вылечилась».
«Вот-вот,
правильно говоришь, только прикоснулась. Некоторым бы тоже не мешало прикоснуться. А этим, на которых мы имение тратим, Господь сказал врачу: исцелися сам. Вот оно как получается, Леха. Так что айда с тобой вместе прикасаться». Сердце мое радостно забилось. Я сразу поверил, что никакие врачи и никакие курорты мне не нужны. При этом поверил: пойду с Гришкой и обязательно исцелюсь. Даже не спрашивая, куда надо идти, я воскликнул: «Пойдемте, Григорий Александрович!» Гришка стал испуганно оглядываться кругом.
«Ты это кого, Леха, кличешь? Какого Григория Александровича?»
«Его здесь нет». Потом, нагнувшись к моему уху, прошептал: «Я тебе только, Леха, по большому секрету скажу. Григорий Александрович помер. Да не своей смертью». Он еще раз оглянулся кругом и опять зашептал мне на ухо: «Это я его убил. Только ты никому не говори, а то меня опять в милицию заберут и посадят». Я с удивлением посмотрел на Гришку, подумав: неужели действительно душевно больной? «Да-да, Леха, не сомневайся, заберут и посадят. У них за этим дело не станет». Он засмеялся. Когда он смеялся, я внимательно смотрел на него, и меня поразило, что в его глазах я не увидел веселья, которое должно было, по сути, сопровождать смех. Нет, в глазах его была печаль. Даже, я бы сказал, какая-то скорбь. И тогда я вдруг понял, что это не смех слабоумного человека, а рыдание того, кто видит страшную наготу действительности, скрытую от мудрых века сего. «Ну да как теперь, Леха? Когда ты узнал правду, пойдешь со мной или передумал?» И он, сощурив глаза, продолжая гыгыкать, смотрел на меня, ожидая ответа. Я стоял в растерянности и не знал, что ответить, но потом все же решительно сказал: «Не передумал, пойду». «Вот и хорошо. Через 5 деньков, раненько, приходи к церкви. Путь не близок». Тогда я вдруг решил спросить:
А куда мы пойдем?
Куда пойдем, говоришь?
Сам ведь обещал, а теперь забыл, небось.
К папу Мишке пойдем. Он тебя ждет.
Тут я вспомнил про свое обещание отцу Михаилу посетить в отпуск его храм в селе Образово. И устыдился. Ведь действительно забыл.
Узнав о том, что я не собираюсь ехать в санаторий, а еду с Гришкой в Образово, супруга вначале огорчилась, но, подумав, решила, что это даже лучше. Раз блаженный обещает исцеление, то так, наверное, и будет. Встали рано, и жена собрала мне в дорогу вещи и продукты. Увидев меня, загруженного сумками, Гришка почесал затылок.
«Куда ж ты, Лех, собрался с таким скарбом?»
«За Христом так не ходят. Он ведь налегке с апостолами ходил. Тут Грише все самое необходимое в дорогу. Ведь не на один же день едем».
«Кто тебе сказал, что едем?»
«Мы туда, Леха, пешим ходом. 3 дня нам идти».
«Как?» — удивился я. «Мы разве пойдем пешком? Ведь это 80 с лишним километров.
Господь пешком ходил, и апостолы пешком. Сказано ведь... «Идите в мир и научите все народы». Если бы он сказал «поезжайте на колесницах», тогда другое дело. А раз сказал «идите», значит, мы должны идти, а не ехать.
«Ладно», — сказал я, — «раз такое дело, оставлю часть».
«Нет, Леха,
часть за собою целое тащит. Надо все оставить и идти».
«А чем будем питаться в дороге?» — недоумевал я.
— Сухарик — вот дорожная пища. Он легкий, нести сподручно. А воды кругом много. Что еще нам надо?
— Поклажу свою вон человеку отдай, — указал он на подошедшего к калитке бомжа, который с утра пораньше пришел занять место для собирания милостыни. Я безропотно исполнил совет Гришки и обе сумки отдал бомжу. Тот, обрадовавшись, схватил их и убежал, боясь, что могут снова отнять такой щедрый дар. «Вот теперь пойдем все вчетвером», — обрадованно воскликнул Гришка и быстро зашагал по улице. Я последовал за ним. Когда вышли за город и двинулись по сельской грунтовой дороге, решил спросить Гришку напрямик, что он имел в виду, когда сказал: «Пойдем все вчетвером».
«Ну а как же мы пойдем?»
«Без самых близких своих друзей. Без них никуда».
«Каких друзей?» — удивленно спросил я.
«Как каких?»
«Каждому дает Бог ангела-хранителя. Это, Леха, друг на всю жизнь».
«Ах, вон оно что! Тогда нас, значит, не четверо, а 6. Ведь сатана тоже представляет каждому человеку падшего ангела Искусителя.
«Нет, Леха, они не любят пешком ходить, а с комфортом ездить на автомобилях, особенно на дорогих или в поездах. Тут они больше уважают мягкие места в купе, а пешком они ходить не любят. Быстро утомляются. А если человек к Богу идет, они этого вовсе не переносят. Потому я их все время мучаю тем, что пешком везде хожу». Так, за разговором об ангелах и бесах, мы прошли 15 километров. Я уже стал притомляться. Когда мы вышли к небольшой речке, Гришка сказал: «Вот, Леха, здесь отдохнем и пообедаем». Мы присели на берегу в тени раскидистой ивы. Гришка достал из своего заплечного мешка 2 кружки и велел мне принести воды из речки. Когда я вернулся, он уже разложил на чистую тряпочку сухари. Мы пропели молитву «Отче наш» и стали есть, размачивая сухари в воде. Когда поели, Гришка аккуратно стряхнул крошки, оставшиеся на тряпке, себе в рот. И, объявив сонный час, тут же лег на траву и захрапел. Я тоже пытался уснуть, но не мог. Комары меня буквально заели. Гришка при этом спал совершенно спокойно, будто его и не кусали эти кровопийцы. Проснувшись через час, он, позевывая и мелко крестя рот, сказал:
Ну что, Леха, спал-то, я вижу, плохо. К вечеру, даст Бог, дойдем до деревни, там поспишь. Когда мы снова тронулись в путь, я его спросил. Гришка, ты не знаешь, чем комары в раю питались до грехопадения человека? То, что животные друг друга не ели, это понятно. У нас дома кошка картошку за милую душу лопает, так что я могу представить себе тигра, жующего какой-нибудь фрукт. Но вот чем комары питались, мне непонятно. Вижу, плохо вас, Леха, в семинариях духовных обучали, раз ты не знаешь, чем комары в раю питались. А ты знаешь? Конечно, знаю. Даже как бы удивляясь моему сомнению, ответил Гришка. Комарик — это тончайшая божья тварь. Подобно пчеле, питалась нектаром с райских цветов. Но не со всех, а только с тех, которые Господь посадил в раю специально для комаров и другой подобной мошкары. Это были дивные красные цветы, которые издавали чудный аромат, подобный ливанскому ладану, но еще более утонченный. Бутоны этих цветов были всегда наполнены божественным нектаром, и вся мошкара, напившись нектара, летала по райскому саду, издавая мелодичные звуки, которые сливались в общую комариную симфонию, воспевающие Бога и красоту созданного им мира. Но после грехопадения человека райский сад был потерян не только для него, но и для всей твари. Бедные, несчастные, голодные комарики долго летали над землей в поисках райских цветов, но не находили их. Наконец, они прилетели к тому месту, где Каин убил своего братца Авеля, а кругом на месте этого злодеяния были разбрызганы алые капли крови. И комарики подумали, вот они, эти райские цветы, и выпили эту кровь. Но через некоторое время они вновь жаждали пить кровь человеческую, и кинулись комарики на Каина, и стали его кусать, и пить его кровь. И побежал Каин, куда глаза глядят, но не мог убежать от комаров и мошкары. И возненавидел Каин комаров, а комары и прочие мошкара возненавидели человека. Откуда ты взял эту историю? Об этом нигде не написано. Если бы, Леха, обо всем писали, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Но все-таки, от кого ты слыхал об этом? Я не слыхал, Леха. Я сам догадался, что так именно и было. К вечеру мы дошли до какой-то деревни, и Гришка, подойдя к одной избе, уверенно постучал в окошко. Занавески приоткрылись, а вскоре нам навстречу выбежала пожилая женщина и радостно заголосила. «Гришенька, Гришенька к нам пришел! Ну, наконец-то, мы уж заждались! Проходите, проходите, гости дорогие!» После ужина Гришка распорядился. «Ты вот что, Анька!» Алехе постели в горнице. Он человек измученный. Ему культурный отдых нужен. Нам завтра опять в путь. А мне здесь у тебя тесно. Пойду на сеновал. Послушаю, о чем звезды на небе сплетничают. Ой, Гришенька, послушай, да нам, глупым, расскажи, сказала на полном серьезе Анна Васильевна, хозяйка дома, где мы остановились. Коли бы я умней вас, глупых, был, то, может, что-то и рассказал. А то ведь я слышать-то слышу, а передать на словах не умею. Ума не хватает.